В эфире декабрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Америки.
Сегодняшний выпуск нашего альманаха будет необычным. Мы решили посвятить его одной теме, вернее, одному человеку, великому хореографу Джорджу Баланчину. А то есть много причин, но главную из них подсказал календарь, подводящий нас к центральному своему событию – Рождеству. Дело в том, что именно Баланчин сделал Нью-Йорку самый ценный рождественский подарок, без которого теперь уже немыслимо представить город в сезон праздников. Я, конечно, имею в виду баланчинский щелкунчик. Рождественская тема, столь уместная в декабрьском выпуске нашего альманаха, лишь первый предлог для того, чтобы поговорить о Баланчине. Другие связаны с теми необычно тесными отношениями, которые развились у этого российского эмигранта с Нью-Йорком. Об этом недавно с большой любовью написала критик «Нью-Йорк Таймс» Дженнифер Даннинг в статье об американском патриотизме Баланчина. В ней она цитирует художественного директора, основанного Баланчиным нью-йоркского балета, Питера Мартинса.
«Баланчин любил Нью-Йорк больше всех других городов. Он говорил о нем, не переставая. Только здесь, по его словам, он смог сделать все, что хотел. Сегодня, когда пострадавший от атаки террористов Нью-Йорк особенно нуждается в поддержке, мы решили открыть сезон программой, целиком составленной из балетов Баланчина».
Баланчин приехал в Америку из Европы в 1933 году. Еще не зная ни слова по-английски, он сразу влюбился в Нью-Йорк. Ради него Баланчин оставил кочевую жизнь, к которой привык в Европе. В 1939-м он принял американское подданство, чтобы стать образцовым гражданином. Например, Баланчин никогда не пропускал выборы, трепетно относился к обязанностям присяжного, хранил на почетном месте свою призывную карточку, обожал обсуждать политическую ситуацию, удивляя своих друзей-либералов консервативными взглядами. В Нью-Йорке ему нравилось все – автобусы, светофоры, телевизионные коммершлс, но особенно полицейские. В середине 70-х он уговорил попечительский совет балетного театра устроить благотворительный спектакль, чтобы собрать деньги на пуленепробиваемые щиты для полицейских. И, конечно, Баланчину нравилась американская музыка. Он очень любил популярные песни и пел их без акцента. Впрочем, эту тему, американо в творчестве Баланчина, я предоставляю Соломону Волкову, который был хорошо знаком с великим балетмейстером.
Действительно, Баланчину очень нравилось все американское, я могу это засвидетельствовать. Очень он любил американские фильмы. Американскую еду, гамбургеры, например, обожал. Из напитков тоже предпочитал, насколько мне известно, виски. И, конечно же, он любил американскую музыку, песни Гершвина, марши Сузы. И использовал и песни Гершвина, и марши Сузы в своих балетах. В частности, у него был балет «Stars and Stripes». Это название знаменитого марша Сузы о звездно-полосатом флаге. И я должен сказать, что вообще вот этот марш, он был как бы музыкальным любимцем российских эмигрантов. В частности, замечательную запись этого марша в переложении для фортепиано оставил другой великий эмигрант из России – пианист Владимир Горовец, кстати, друг Баланчина.
Thank you. Перечисляя причины, по которым мы посвятили этот выпуск «Альманаха Баланчину», я хотел назвать еще одну. Только что в Москве в издательстве «Независимой газеты» вышла книга Соломона Волкова «Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным». У этой книги длинная история географии, ее перевели на много разных языков, но в России она выходит впервые. Соломон, расскажите о том, что выделяет этот опус среди других ваших разговоров.
Прежде всего, вероятно, то, что она появилась в результате, можно сказать, случайной встречи с героем этой книги на Бродвее. Действительно, я увидел Баланчина на Бродвее. Незадолго до этого появилось в газете «Нью-Йорк Таймс» его интервью, где он рассказывал о том, что готовит фестиваль Чайковского, фестиваль балетов на музыку Чайковского. И там он в ответ на вопрос, что, вероятно, раз Чайковский, то направление фестиваля будет романтическим, ответил, что нет, Чайковский в его представлении модернист. И с этого я и начал свой разговор с Баланчиным на Бродвее. Просто подошел к нему, представился, сказал: «Добрый день, Георгий Мелитонович», я узнал его по фотографии. И вот прямо сходу заговорил вот об этом его для меня в тот момент чрезвычайно парадоксальном заявлении о том, что Чайковский вовсе не реалист, как нас пичкали в Советском Союзе, хотя что такое реализм музыки, это материя чрезвычайно туманная. И вот я завел такой, можно сказать, эстетический или философский, если угодно, разговор о реализме в музыке и у Чайковского с Баланчиным на Бродвее. Он остановился, потом уже я узнал, что вот он принимал какие-то решения вот так вот сходу. И, поговорив со мной некоторое время, сказал, что ну вот напишите нам об этом для нашего фестивального буклета. С этого началось как бы сотрудничество мое с Баланчиным, и оно постепенно переросло вот в такую книжку разговоров, где главным как бы персонажем является Чайковский. И Чайковский в этой книге, которую сделал я в итоге с Баланчиным, действительно совсем другой, нежели хрестоматийный Чайковский, к которому мы все привыкли. Чайковский, у которого всегда все замечательно, Чайковский, который все свои темы черпал из народных глубин, и Чайковский, который является вот таким каким-то национальным паенькой. У Баланчина это сложная фигура с мистическим уклоном. В какой-то степени это, конечно, автопортрет самого Баланчина, который был глубоко религиозным человеком и который, например, приходя на балетные репетиции к себе, говорил, что вот я только что поговорил с Петром Ильичем Чайковским, и он мне сказал то-то и то-то, значит, мы будем сегодня делать то-то и то-то согласно советам Чайковского. Теперь я понимаю, что он действительно, может быть, находился в каком-то внутреннем, очень сложном диалоге с Чайковским. Объяснять все это своим балетным девочкам ему не хотелось, это было слишком долго. Да, я думаю, что эти балетные девочки, может быть, и не догадывались о том, что Чайковский уже умер. Для них это был как бы живой человек, благодаря Баланчину во многом. И вот он таким образом упрощал для себя ситуацию и как бы говорил о том, что надо сделать сегодня, обращаясь к какому-то высшему авторитету, каким для него всю жизнь оставался Чайковский. Всей трепетности отношения Баланчина к Чайковскому он воспринимал ее как глубоко несентиментальную. И в этом новизна его подхода к Чайковскому. Вот цитата из нашей книги «Страсти по Чайковскому», где он говорит об этом.
У Чайковского лирическая музыка, но есть и бурные страницы, почти Достоевские. У русских это все есть, но у Чайковского это в гармонии, все это соразмерно. Можно долго изучать, как все это сделано, какие он приемы использовал. А говорят «душа». Я не понимаю, что это такое «душа» в музыке. Чайковский прав был, когда над этим смеялся. Когда что-то нравится, говорят, это душевно. Путают два совсем разных слова – душевный и духовный. Музыка Чайковского не душевная, она духовная. В эфире декабрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка, в котором Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Америки.
Соломон, как вам работалось с Баланчиным? Что он был за собеседник?
Собеседник, он, можно сказать, был идеальный. Он был очень дисциплинированным человеком. Это была у него такая петербургская черта. Я приходил к нему с заранее заготовленными карточками, на которых были выписаны цитаты из писем Чайковского, из его разных высказываний и из воспоминаний современников Чайковского. Я читал Баланчину эти цитаты, а он их комментировал. И таким образом получился, как я уже сказал, двойной как бы портрет. Портрет Чайковского и автопортрет самого Баланчина.
Соломон, какую центральную тему вы бы выделили в этих своеобразных мемуарах размышлений?
Вот главное для меня, и, надеюсь, для читателя этой книги, оказалась все-таки вот эта новизна взгляда на Чайковского, новизна подхода к Чайковскому. Мы привыкли его воспринимать вот в таком реалистическом или, в лучшем случае, в романтическом ключе. Взгляд Баланчина на Чайковского был совершенно другой. Он рассматривал его как своеобразного модерниста или, во всяком случае, как предшественника модернизма, как человека, который, может быть, первым в музыке сознательно ввел прием стилизации. Вот как об этом говорит Баланчин в книге «Страсти по Чайковскому».
Некоторые думают, что Чайковский простой композитор. Пусть послушают его сюиту Моцартиана. Тут есть о чем подумать. Почему Чайковский решил Моцарта аранжировать? Мы знаем, он обожал Моцарта. А Моцарта в те времена не так часто играли. Чайковский говорил, что он оркеструет клавирные вещицы Моцарта. Тогда их будут исполнять чаще. Но важно понимать не только это. Чайковский взял у Моцарта молитву «Аве Верум». Почему? Вероятно, мы никогда не узнаем. Получилась не просто аранжировка, это стилизация, как, например, Стравинский позднее обработал Пергалези. Это омаж Чайковского Моцарту, омаж русского композитора австрийскому. Это совершенно модернистская музыка, особенно вариации и жига. Невероятные гармонии. Чайковский был не старый еще, когда писал Моцартиану. Если бы он долгую жизнь прожил, то чего бы достиг, даже представить себе невозможно. В Моцартиане ведь уже содержится вся идея модернистской стилизации. Я слышу там сильную петербургскую ноту. Thank you.
наша передача, как и этот трудный год, подходит к концу. Тем больше у нас оснований вернуться к радостным темам. Рождество, Баланчин, Щелкунчик. Соломон, какую роль сыграл этот балет в карьере Баланчина? Чему обязана эта постановка столь долгой жизни?
Для Баланчина этот балет оказался самой его знаменитой постановкой, во всяком случае в Америке, потому что в Америке Щелкунчик Баланчина – это просто национальная институция. Есть семьи, в которых это ритуал, переходящий из поколения в поколение. Я как-то сидел на Щелкунчике, в театре Баланчина, и рядом со мной сидела американская семья, дедушка, отец и внук, и каждый из них в свое время знакомился со Щелкунчиком по вот этой баланчинской постановке. И для них это тоже обязательный ритуал, они приходят всей семьей. И вот это очень важно. Вот это делает этот балет таким американским. В американской жизни вообще сравнительно не так много ритуалов. Это как бы жизнь, если так можно выразиться, модернистская. А отсюда такая высокая ценность всего, что может представиться как ритуал, что является каким-то новым ритуалом. Вот Щелкунчик Баланчина – это один из таких чрезвычайно важных новых ритуалов в жизни интеллектуального американца, в жизни, в частности, нью-йоркца.
Соломон, Щелкунчик идет во многих театрах. Но в чем особенность именно баланчинского Щелкунчика?
Я думаю, что именно в этом внимательном отношении к элементу стилизации, о котором мы уже говорили. Баланчин очень ценил Чайковского как великого мастера стилизации, и поэтому, скажем, один из самых эффектных номеров его постановки – это стилизованный китайский танец.
Соломон, Щелкунчик идет из года в год. Он, как само Рождество, повторяется вместе с календарем. Однако, как, по-вашему, в этом трудном, тяжелом, мрачном, трагическом году, как в этом году Щелкунчик выглядит на нью-йоркской сцене?
Именно в этом году Щелкунчик как никогда помогает аудитории, которая именно за этим, может быть, и приходит на эту постановку, во всяком случае, сейчас. Она помогает уйти как бы от реальности в мир фантазии, причем в мир одновременно как бы и фантазии романтической, но и вот этой вот стилизованной, чуть-чуть иронической, в тот мир сказки, в которые могут поверить и дети, и взрослые.
Вы слушали декабрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу вел Александр Генис.
Вы слушали программу 2001 года.